В эфире программа «Плавленный срок» и я, Виктор Шендерович. Отчет на неделе обнаружил классические пропорции, но не в микеланджеловском, а в нашем отечественном смысле. Очень гармонично распределились в ней бюджетное воровство, державная пошлость, полицейское хамство и номенклатурный кретинизм. Ну, обо всем по порядку. В первых словах мои поздравления всем нам и особенно народу Чечни по случаю окончательного прихода к власти наследного принца Рамзана. Он и раньше рулил без особых проблем, но милиционер-президент Алханов все же немножко мешался под ногами. Теперь Кадыров обеспечит народу такие светлые времена, что глазам больно заранее. Конечно, грандиозные планы по превращению черной чеченской дыры в цветущий туристический край, озвученные главой кавказских Нью Васюков в его тронной речи, требуют денег. Но видный экономист Кадыров уже знает, откуда их взять.
На круглом столе, посвященном стратегии чеченского восстановления, Рамзан Кадыров заявил о готовности отказаться от договора о разграничении полномочий с Москвой в обмен на контроль за средствами, полученными от добычи чеченской нефти.
Ну что сказать. Ломоносов был самородок, но по сравнению с Рамзаном Кадыровым это детский лепет. Без академиев, с лесной школой за плечами, а как про нефть сообразил, а? Масхадов, помнится, с самого Хасавюрта ввел речь все как раз о разграничении полномочий. Политические соображения в голове держал наивный человек. Ну, мы его сначала кинули в лучших традициях 90-х, а потом в лучших традициях новых путинских времен просто замочили. Забыли взять живым, чтобы он на суде лишнего не рассказал. А Кадырову разграничение полномочий даром не нужно. Он Москву любит, а за Путина вообще горло порвет. Да и как Кадырову за Путина горло не порвать, когда он под этой крышей пятый год в субъекте Российской Федерации работает исполняющим обязанности Аллаха. Хочет – карает, хочет – милует, берет, дает. Но сильные чувства истощают душу. И вот для поддержания любви на должном уровне Рамзану нужны теперь 20 миллиардов в год с чеченской нефтедобычи. А, впрочем, и до этих новых миллиардов глава Чечни Кадыров поражал воображение своими организационными талантами. В республике с повальной безработицей и разворованными сметами на восстановление Рамзан Ахмадович, как сообщают СМИ, при поддержке Кремля сумел привлечь инвестиции чеченских предпринимателей. Конец цитаты. Живо представляю себе этот процесс. Дзынь, алло, это Рамзан. «Слушай, мне тут Владимир Владимирович твой телефончик дал. Говорит, ты хочешь дать денег на восстановление родной республики. Говорит, 20 миллионов хочешь дать. Это правда или Владимир Владимирович врет? Ну, тогда мои ребятки к тебе подъедут. И лучше налом, дорогой, зачем нам формальности?» Боюсь фантазировать дальше насчет организационных усилий в отношении тех, кто не понял с первого раза. Боюсь гадать и о связи этой технологии восстановительных работ с возросшей кредитоспособностью самого Кадырова.
Как пишет газета «Время новостей», альтернативой федеральным ассигнованиям на восстановление Чечни стали, в частности, собственные капиталовложения Рамзана Кадырова, происхождение которых, как замечает газета, обсуждать не принято.
Ну да, что город, то норов, как говорит пословица. В Лондоне, например, не принято крышевать бизнесы. В Москве не принято обсуждать происхождение чиновничьих капиталов. Не будем нарушать местных обычаев. Порадуемся лучше этому уникальному филантропическому случаю. Человек восстанавливает республику практически на свои. И ведь мог бы, кажется, возгордиться, но нет. Как был простым человеком, так и остался. Я бы даже сказал, проще некуда. Сам недавно так и сформулировал. Некоторые, говорит, называют меня бандитом, некоторые хозяйственником, некоторые строителем, а я простой Рамзан. Эта простота, нисколечко не хуже воровства, а прекрасно ее дополняющая, привела в восторг моего друга, поэта-правдоруба Игоря Иртеньева, и он немедленно припал к коленям в восточном стиле.
Скромность тебя, о Рамзан, украшает, хоть и отчасти твой блеск приглушает. И признаюсь тебе, чувств не тая, всех простота покорила твоя. Слава тебе, о Рамзан, солнцеликий, крепкий хозяйственник, воин великий. Вера, любовь и надежда Чечни, вечный Аллах да продлит твои дни. Гений ума твоего необъятен, нет на челе ни изъянов, ни пятен. Взор проникает в глубины времен, мудрый Рамзан, повелитель племен. Перед тобою склонились народы, ты подчинил себе силы природы. Нефтепоток, о великий Рамзан, как в океан в твой впадает карман. Горы Кавказа тебе по колено, дух твой бессмертен, тело нетленно. Вещи Рамзан, твой орлиный полет, раб твой ничтожный смиренно поет. Если когда-нибудь, рано или поздно, станет столицей России твой грозный, если дождемся мы светлого дня, ты уж, Рамзан, не забудь про меня.
Ну, тут такое дело, как выражаются умники, амбивалентное. По-русски говоря, бабушка надвое сказала. Думаю, лучшее, что может сделать для любого человека восточный владыка, это как раз о нем забыть. Ибо многие, о ком эти хозяева жизни вспоминают, быстро перестают жить, а оставшиеся в живых потом долго ищут справедливости.
В Пресненском суде Москвы завершилось рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Представитель министерства заявил, что документальные подтверждения зачистки, проведенные бойцами спецназа ГРУ «Восток» летом 2005 года, в суде не были представлены. Суд согласился с ответчиком и в иске жителям Бороздиновской отказал.
В той станице в порядке кровной мести наводили порядок бойцы другого нынешнего владыки Кавказа, Сулима Ямадаева, героя России и брата депутата Госдумы России. Подвигов у этого героя, как у Геракла, причем большая их часть, еще не описана в судебном эпосе. Все впереди. А на минувшей неделе герой России вместе с группой боевых чеченских товарищей проходил еще и по делу о рейде на петербургский мясоперерабатывающий завод «Самсон». Они там отловили директора, перешедшего им дорогу по бизнесу, тоже чеченца, и долго били его, как сказано в материалах дела, руками, ногами, рукоятками пистолетов и клюшкой для гольфа. После чего директор, разумеется, подписал все бумаги, которые перед ним положили. Ну, ничего личного, чисто бизнес. Уходя из кабинета, офицеры батальона ГРУ Минобороны прихватили пару ценных вещиц, директорский бумажник и горсть ручек Паркер. Тяга к литературному труду прорезалась. Мемуары писать будут. Ну, мемуары — это позже, а пока что история с налетом героя России на мясной завод получила принципиальную оценку законодателей.
Депутат Госдумы Руслан Ямадаев заявил, что кампания по дискредитации его брата, командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, организована и проплачена его врагами. Уверенность в невиновности Ямадаева выразил другой депутат от «Единой России» Франц Клинцевич. Возглавив батальон «Восток», Сулим стал очень сдержанным как в высказываниях, так и в поступках, заявил Клинцевич.
Реплика Клинцевича добавила обаяние портрету. Стало быть, на заводе «Самсон» и в особенности в станице Бороздиновская это Ямадаев так себя сдерживал. Представляете, как он жил раньше, до того, как начал сдерживаться. А биография у Сулима обширная, так сказать, этапы большого пути из бандитов в герои России. Это дорогого стоит. Вот бы одним глазком посмотреть, пока оба не выдавили. В общем, в чеченской станице или на брегах Невы кавказский порядок, подкрепленный московским правосудием, наполняет душу покоем и уверенностью в завтрашнем дне. Избитый клюшкой для гольфа директор завода от правосудия, кажется, уже отказался сам. А вот насчет жителей Бороздиновской даже непонятно, на что они рассчитывали, идя в Пресненский суд. Ну, пожгли у них дома, избили среди бела дня 40 человек, 2 убили, 11 увезли в неизвестном направлении. Где ж суду взять документальное подтверждение всего этого? Нельзя требовать от Фемиды невозможного. Она у нас честная, работает в повязке на глазах, то есть на ощупь. Пощупала истцов. Голь перекатная, пощупал ответчика, а там, боже святый, звезда героя России, пощупал вокруг звезды, а там мордовороты, вооруженные из ГРУ Минобороны, и брат-депутат от «Единой России». От таких тактильных ощущений руки у правосудия, разумеется, слабеют, и доказательства вины из них выпадают немедленно. Но, слава богу, когда речь заходит о классово-чуждых элементах, у правосудия обнаруживается железная хватка. Любо-дорого смотреть. Находят доказательства там, где не то же доказательства, вообще ничего не было. Материализуют обвинение из воздуха, как джина. Потрут сбоку волшебный кремлевский кувшинчик, и вылезет оттуда то прокурор Шохин, то судья Колесникова. Слушаю и повинуюсь. И вот тебе и статья, и срок, и новое уголовное дело. Ну и, конечно, в рамках этого нового дела все происходит уже совсем волшебным образом. Например, Сначала адвокатам Ходорковского и Лебедева сообщают, что следственные действия по новому делу продлены до 3 марта. Когда они из Читинского СИЗО перебираются в Москву и Петербург, их ждет там факс из Генпрокуратуры о том, что предъявление обвинения их подзащитным состоится на завтра, причем в субботу, причем, разумеется, в Чите. Как вам? По-моему, остроумно. Адвокат Шмидт совсем без чувства юмора оказался. Это говорит уже не нарушение закона, а просто издевательство. И ну тормошить общественность. И ну приводить статьи УПК, по которым прокуратура не имеет права ни назначать предъявление обвинения в субботу, ни вообще на следующий день, ни тем более за 1000 километров от места юрисдикции. Как будто прокуратура у нас для того существует, чтобы исполнять законы. И как будто общественности еще не все до лампочки, кроме шоу Малахова. Смешной человек этот Шмидт. Ну а по части издевательства над всем, что пахнет ЮГОСом, Генпрокуратура работает теперь в острой конкуренции с Верховным судом.
Верховный суд России удовлетворил протест Генеральной прокуратуры на приговор в отношении бывшего главы службы безопасности ЮКОС Алексея Пичугина, осужденного на 24 года по обвинению в убийствах и организации убийств. Обвинение посчитало этот приговор слишком мягким, сообщает РИА Новости.
Совершал ли Пичугин убийство, которое ему приписывается, не знаю. В принципе, такое выясняют в суде, но по делу Пичугина вместо суда случилось цирковое представление. Правда, почему-то без зрителей, совершенно засекреченное. Клоунов-присяжных на это шоу привозили автобусом из прокуратуры. После того, как первый состав присяжных был распущен за тяготение к оправдательному приговору, иначе, видимо, было нельзя. Так что убивал ли Пичугин, не убивал, ей-богу, не знаю. Но прокурорская мысль о том, что 24 года тюремного заключения может быть слишком мягким приговором, вызывает восторг сама по себе. А когда с этой мыслью соглашается Верховный суд, хочется уже сдать билет, чтобы больше не видеть этого шоу никогда. Теперь, не отходя далеко от манеры российского правосудия, поговорим о новостях российской культуры в самом широком смысле этого слова.
Работы петербургского фотохудожника Ивана Ушкова сняты с его первой столичной выставки, проходящей в настоящее время в Центральном доме художника. Причиной скандала стала серия «Welcome to Russia», которую представители выставочного комитета признали несоответствующей имиджу России.
Вот так и выясняются важные вещи. Стало быть, у России есть правильный имидж. Хранится где-то в Георгиевском зале или дома у Юстржемского, как эталон метров в Париже. И специально обученные люди строго следят за порядком в этой области. И ежели полученное с натуры изображение не совпадает с высочайше утвержденным имиджем, изображение запрещается. Ну и правильно, не менять же натуру. Натура, она уж какая есть, извините. И в свойства этой натуры издавна входит закоренелая привычка чуть что винтить всех, кто выпадает из шеренги официально утвержденного патриотизма. Заведомо ложное измышление. Помните? Клевета на советский строй. На нечто забыли. Да за это сроки давали, а не то что выставку заколачивали. А впрочем, мы на верном пути. К фотографу Ушкову уже приходили люди в штатском. Без лишних формальностей, вроде ордера, обшмонали его мастерскую, изъяли компьютер с дисками. Особенно заинтересовала пришедших фотография под названием «Единая Россия», на которой был изображен некто с козлиными копытами. Эта работа произвела на людей в штатском такое сильное эстетическое впечатление, что они тут же отвели художника для дачи показаний в отдел по борьбе, заметьте, с экономическими преступлениями, где заодно с экономикой до кучи выяснилось, что Ушков разжигает национальную рознь и пропагандирует фашизм. В общем, сейчас его научат родину любить. За козла ответит. «Welcome to Russia». Правильный имидж России упал давеча на головы членов Международного олимпийского комитета, приехавших на осмотр спортивных объектов в Сочи. Ну, никаких особенных объектов они там не увидели, потому что, между нами говоря, нет там в природе никаких олимпийских объектов. Зато имиджа завались. Хлеба соли гостям выдали, кубанским хором с головой накрыли, дегустацией вин залили, ледовым шоу добили и финалом конкурса «Миссис Мира» сверху залакировали. Если после этого чиновники МОК не отдадут нам Олимпиаду, будут последними свиньями. Тем более, что по части обеспечения порядка мы стоим на низком старте с 80-го года.
МВД готово в полном объеме обеспечить безопасность зимней Олимпиады в Сочи, заявил первый замминистра Александр Чекалин. У нас уже имеется богатый опыт работы на Московской Олимпиаде, заложенный в приказах, наставлениях и методических материалах. Конец цитаты.
О, да как же нам не помнить богатый опыт Московской Олимпиады. Массовое выселение бомжей, проституток и политически неблагонадежных вкупе со всеобщим перекрытием кислорода. Ну просто чудо, какой опыт пропадает. О развитии событий расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Спустя 2 с лишним года после Сочинской Олимпиады жители города постепенно возвращаются в свои дома, пишет газета «Успорт Тычо». Это отправленные в добровольную экспедицию за 101 километр бомжи, городские сумасшедшие, правозащитники, путаны-частницы, а также некрасивые мальчики и девочки, которых сбрасывали со скалы в пропасть, чтобы они своим уродством не испортили праздник спорта. Отбыв 10-летний срок, вышел на свободу бывший фотограф-экстремист, автор скандальной выставки «Портрет Родины», пишет фотожурнал «Одиночная камера». Полностью осознав свою вину, фотограф давно встал на путь исправления и уже готовит новую выставку «Из барака с любовью». Россияне увидят правдивые портреты зэков в ватниках от «Версачи», конвоиров со сторожевыми баллонками и начальника зоны, вышивающего крестиком. Султан Чечни Рамзан легитимоподобный расформировал оставшиеся органы власти в республике, сообщает глашатай с крыльца султанского дворца. Теперь все расходы по содержанию населения Чечни султан будет оплачивать из своего кармана. Благо население республики после наведения там порядка состоит только из многочисленных родственников султана, да продлит их дни федеральный центр.
Теперь вернемся в ныне текущую мимо нас реальность и заглянем в новости социологии. Хотя это уже давно никакая не новость.
Половина россиян не готовы выбирать президента в 2008 году, а 38% ждут предложений Путина по этому поводу. Таковы результаты последних опросов Левада-центра. Среди достоинств нынешнего президента россияне называют энергичность, образованность, интеллигентность, ум и талант. На просьбу охарактеризовать людей из окружения Путина большинство либо назвали их серыми и пассивными, либо затруднились с ответом.
Ну да. В общем, он такой талантливый, что окружил себя серыми и пассивными. В чем и состоит, видимо, главный талант. Нет, правда, это ведь тоже надо уметь. Вытоптать всех, кто ярче тебя, и заполонить номенклатурное пространство полной безнадегой, чтоб твой унылый колор заиграл всеми цветами радуги. Так и сияет надежа наша, Владимир Владимирович, умный возле Миронова, интеллигентный на фоне Иванова. И напоследок об огромном интеллектуальном прорыве, случившемся в минувший вторник. Дело касается борьбы с коррупцией. Власть ужасно озабочена этим делом и давно со страшными криками бьет сама себя по рукам, но ничего не помогает. И вот на помощь ей пришла Общественная палата.
Главное препятствие развитию России – это коррупция. К такому выводу пришли авторы доклада Общественной палаты. По словам председателя подкомиссии Палаты по проблемам противодействия коррупции Андрея Прожидомского, это явление охватывает все поры государственного организма и общества.
Представляете? Охватывает все поры. Ужас! Что ж теперь делать? Ну, первым делом, конечно, создать комиссию и подкомиссию, что и было сделано Общественной палатой. Подкомиссия изучила мнение экспертов и членов других комиссий и подкомиссий и передала в Кремль свои рекомендации. Там, на 27 страницах, подробно описана технология борьбы с этим страшным злом, коррупцией, сплошные ноу-хау. Например, цитирую, «в большей степени задействовать общественный механизм». О! Но теперь, когда пути борьбы с коррупцией прояснены и умственные силы Общественной палаты освободились для дальнейшего служения обществу, я предлагаю срочно создать там специальный совет по доказательству таблицы умножения и на новых 27 страницах исследовать, каким образом 2 × 2 получается 4. А когда прояснится и с математикой, уполномочить главу палаты физика Велихова по старой памяти вывести еще разок закон Ньютона, посадить его под яблоней, на яблоню посадить адвоката Кучерену, и чтоб Кучерена падал на голову Велихову, а председатель подкомиссии Прождомский записывал результаты. В общем, у них там впереди много славных дел. Счастья вам!
Корень зла нашли ребятки из общественной палатки.
Оказалось, взятки зло. Быстро же до них дошло. Сообразительные!
На Чечню нам бабок хватит, если что, Рамзан подкатит.
Даст валюты два мешка, банк Кадыр секир башка.
Хоп! Раз!
Образ родины на фото диковатым вышел что-то.
Получай, художник, в глаз и снимай красивше нас.
А то ишь...
Не бубните про законы Министерству обороны.
Им орлам не первый год честь Фемида отдает.
Ну?
Заявляем вам открыто, плохо с юмором у Шмидта.
Анекдот про УПК не идет в Чите никак.
Есть в стране у нас гарант. У гаранта есть талант.
Из большой навозной кучи просиять, как диамант.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».